Продолжается программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Программа выходит в прямом эфире. В студии работают Виктория Ермолаева и Кирилл Лукеренко. Звукорежиссер эфира Дмитрий Смеян.
Ну и далее в этой программе у нас две темы и одна песня. И первая тема – это свобода слова. И как государство реагирует на несозвучные точки зрения, на несозвучные с государственной точкой зрения.
И заключительная тема сегодняшнего эфира программы «Киев-Донбасс» – проблема вакцинации в Украине. Кому выгодно, чтобы зарубежные вакцины от болезни не доходили до украинцев?
Ну и сейчас, в общем-то, уже анонсированная тема – тема свободы слова и тема антитеррористической операции на востоке Украины, тема конфликта. Есть одна история, о которой не часто рассказывают журналисты, о которой не часто сообщают многие средства массовой информации. Это тема журналиста западноукраинского, который фактически год назад, который высказался с критикой призыва в украинскую армию. Он призывал к тому, чтобы люди не шли служить в армию в тех условиях, когда нету официально объявленной войны. Он напирал на то, что антитеррористическая операция – это недостаточное основание для того, чтобы призывать людей в армию. Журналиста этого зовут Руслан Кацаба. Сейчас он находится в следственном изоляторе, потому что против него возбуждено дело по подозрению в государственной измене. И вот эту тему очень непростую мы вынесли сегодня на ваше рассуждение. И у нас есть две записи, которых мы сделали заблаговременно, потому что не все участники этого диалога могли быть сегодня в этой студии. И первый человек, с которым мы встретились и у которого мы записали интервью, это адвокат вот этого журналиста Руслана Кацабы, и адвоката этого зовут Татьяна Монтян. Татьяна Монтян является как адвокатом, так и политиком, но я с ней разговаривал вчера вот именно в этом качестве ее в адвокатском. Ну и, в общем-то, вот наш с ней разговор вы можете сейчас, в общем-то, и послушать. Пані Тетяно, з якого часу Руслан Коцаба перебуває за ґратами?
Ну, вже скоро буде рік. Перебуває він за ґратами з 7 лютого, опинився він там тому, що його було звинувачено у зраді України та у перешкоджанні діяльності Збройних сил України.
Ну, я знаю, що Руслан Коцаба виступав з відеозверненнями, так, вони були викладені в інтернеті. На цих зверненнях Руслан Коцаба закликав українських чоловіків не йти служити до військових сил України, які брали і беруть досі участь в конфлікті на сході України. Це було оцінено як
зрада України і як перешкоджання діяльності Збройних сил. Хоча Кацаба всього лише казав, що або треба оголосити військовий стан, назвати це війною там з Росією, з ким завгодно, але ніяк не брехливим назвиськом АТО, тому що це ніяка не антитерористична операція. Він вважає, що це громадянська війна, і крім нього так вважає неймовірна кількість людей.
Чому був обраний саме такий захід, як утримання Коцаби під вартою? Чому це не могло залишитися? Чому він не міг залишитися жити з родиною?
Це треба подякувати нашим пришелепкуватим народним депутатам, які внесли зміни до кримінально-процесуального кодексу, а саме запровадили частину 5 статті 176, а там ціла купа складів злочину, за обвинуваченням в яких у людини безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою. Це, зокрема, зрада Україні. Тобто наші депутати зробили механізм, завдяки якому звинуватив, що людину ні за що, ні про що по цих складах, які перераховані в цій частині п'яти, цю людину можна тримати під вартою роками на абсолютно законних підставах. Квазі-законних, зрозуміло, тому що, вибачте, Європейська конвенція та практика Європейського суду прямо забороняють тримати людину під вартою виключно з мотивів тяжкості обвинувачення. Тобто наші депутати, які так прагнуть до Європи, не знайшли нічого кращого, як всупереч рішенням Європейського суду та Європейській конвенції, запровадити норму до Кримінально-процесуального кодексу, яка прямо протирічить цим міжнародним документам, підписаним Україною, які є частиною українського законодавства.
Коли це було рішення Верховної Ради?
Ну, буквально незадовго до того, як Кацаба загримів за грати.
Які перспективи взагалі Руслана Кацаби і що відбувається, і скільки часу він буде перебувати, принаймні, за вашими оцінками, за ґратами? Значить,
ситуація така. Прокуратура заявила 58 свідків. На даний час допитано лише 37 з них. Що робить суд? Суд призначає судові засідання раз на місяць. Ну, раз на 3 тижні, на 4, на 5, раз на 6 тижнів. В одному судовому засіданні слухається від 2 до 5 свідків. Наприклад, в останньому судовому засіданні слухалося 2 свідків, і весь судовий процес зайняв 57 хвилин, я спеціально засікла час, з урахуванням часу перебування суддів на радчій кімнаті, коли вони продовжували фактично автоматично строк тримання під вартою Руслану.
Скільки часу він іще залишатиметься під вартою, коли наступне засідання взагалі?
Наступне засідання призначено на 11 грудня, але ходять чутки, що це може бути якийсь там день вихідний чи якесь там свято, і тому не виключно, що воно знову зірветься.
Чекайте, 11 грудня – це наступний тиждень, яке це свято?
Да, ну... Чула я принаймні. Якщо ні, то це прекрасно. Але таке враження, що у прокуратури почалися проблеми з доставкою свідків. Просто, ну, люди не ходять в судові засідання. Ну, 2 свідка на день і засідання, яке триває кілька десятків хвилин, це, вибачте, несерйозно раз на місяць. Тобто, якщо б цю справу слухали нормально, я б готова була переселитися на місяць, наприклад, в Івано-Франківськ, слухати цю справу щодня, швидесенько допитати навіть всіх цих 58 свідків, хоча жоден з них не сказав нічого по суті справи, вони виключно розповідають, де вони служили, кого вони там бачили, значить, висловлюють своє ставлення до цього ролика Кацаби із зверненням до Порошенка, і все. Але вибачте, що ці люди можуть взагалі посвідчити? Ми всім їм задаємо питання. Ви знаєте хоч одну людину, яка через ролик Кацаби відмовилася від мобілізації? Всі кажуть, ні, ми таких не знаємо. Ми от просто от слухали цей ролик, дивилися, ми дуже обурювалися, як так можна. Дехто погрожує Кацабу вбити безпосередньо в судовому засіданні, є такі свідки. Кацаба звертався з цього приводу, бо цей трошки неповносправний свідок погрожував вбити його і його сім'ю, а це жінка і 2 маленькі донечки. Але міліція, прокуратура, суд не реагують. Отак от і живемо.
Як зараз існує родина Кацаби, на які кошти вони живуть?
Справа в тому, що всі сімейні накопичення були вилучені СБУ під час обшуку та оголошені речовим доказом по справі. Вибачте, речовим доказом чого? Зради батьківщині у вигляді роліка на Ютубі чи перешкоджання якогось міфічного. Тобто сім'ю Кацаби свідомо позбавили всіх наявних у них коштів, щоб вони голодували, не змогли найняти адвоката. Ну, зрозуміло, для чого. Але я пообіцяла Кацабі, що я його не кину до кінця, і тому я їжджу по цій справі пробоно. І я публікую завжди звернення до небайдужих людей, скинутися на поїздку, там, на бензин. А також завжди публікую картку дружини Руслана Уляни, для бажаючих допомогти безпосередньо сім'ї. Ви знаєте, люди, як не дивно, допомагають. Ну, принаймні, половину коштів на паливо мені люди зазвичай компенсують.
І ще раз, про БОНА, це ви безкоштовно?
Це безкоштовно, звичайно.
Тобто ви, як адвокат, працюєте в цій справі безкоштовно?
Але відрядження коштують грошей, тому я прошу грошей, щоб люди просто допомогли дістатися до Франківська і назад.
Але я все-таки питав, як виживає зараз родина Кацаби. Вам відомо?
Я ж не встигла дорозказати. Уляна Кацаба, можна сказати, видатний кондитер, арт-кондитер. Вона робить шикарні торти, вона робить пряники розписні. І я також постійно піарю ці пряники, тобто піарю її засіб до існування. Вона цілими днями фактично живе на кухні, щоб прогодувати своїх дівчаток, щоб заробити чоловіку на передачки, тому що спробуйте посидіти на тюремній їжі. Ну і ось якось так. Тобто я просто останній раз фотографувалася разом з Уляною з цими пряниками, ну і з написом «Так, я працюю за їжу». Але за яку їжу? Ну, пряники дійсно шикарні, і Уляна каже, що збільшилася кількість замовлень, вона просто завалена замовленнями, і я сподіваюся, принаймні, вона разом з дівчатами нормально зустріне Новий рік, не бідуючи.
Скажіть, будь ласка, а ви коли востаннє бачилися з паном Коцабою, оцінка ситуації, що він, ну, як його стан?
Стан фізичний, ну, який може бути фізичний стан у людини, якій майже 50 років, яка перебуває за півтораметровими стінами СІЗО? Ну, зрозуміло, що нічого хорошого. Але він весь час читає, він весь час пише. Роздумів. Зараз він читає книжку Надії Савченка і пише на неї рецензію. Я сподіваюся, що це буде цікаво. Він передає свої записи, я їх розшифровую, потрошки збираємося публікувати. Тобто він не гає часу. Він виконує те, що має виконувати журналіст навіть у в'язниці. Він повністю, ми з ним погоджуємося в оцінці ситуації. Складається враження, що справа так затягується саме тому, що судді не отримали ніякої вказівки з центру, що робити з Кацабою, ну і тому вони змушені тягнути справу разом з прокуратурою, тому що цю справу затіяв Наливайченка. Наливайченка більше немає. Абсурдність цієї справи всім вже очевидна. Я регулярно публікую просто звіти з судових засідань, те, що кажуть свідки, кожен може це прочитати на моєму живому журналі manbusterlivjournal.com під тегом Кацаба. Всі абсолютно звіти, що відбувається по справі. І люди вже просто починають сміятися.
Да, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які подальші дії? Ви думаєте, що суд все-таки зможе розібратися в цій справі, чи ви будете все-таки подавати якісь...
Зараз активно готуємося до подачі скарги до Європейського суду. Ми збираємо всі документи, виробляємо правову позицію. Я думаю, що буквально на днях подамо. Там просто достатньо серйозна підготовка, потрібно багато паперів. Ну і подивимось, як Європейський суд поставиться до цієї справи. Ми будемо наполягати, щоб ця справа отримала пріоритет. Ну і ніяких підстав його тримати за ґратами немає в принципі. Я була здивована і дуже-дуже вдячна народному депутату Вадиму Рабіновичу, який публічно заступився за Руслана. Це перший випадок, особливо після того, як Руслана зрадив його, можна сказати, рідний 112-й канал, який надіслав слідству попередньо, що ніякий він не наш журналіст, знати ми його не знаємо і відати не відаємо. Ну, це просто настільки огидно для журналістів, така ганьба для журналістської професії, що навіть не знаю, що сказати. Сподіваюсь, їм воздасться.
Я також знаю з публікацій в пресі, що Руслан Коцаба працював на російський канал НТВ. Чи російський канал НТВ підтримує якось його?
От якраз росіяни і допомагають йому російські правозахисні організації, ну і не тільки російські, наприклад, Amnesty International визнала його в'язнем сумління. Фактично, це єдиний в сучасній Україні визнаний в'язнем сумління в'язень.
Але саме російський телеканал НТВ допомагає
саме
йому?
Саме російський канал НТВ та інші телеканали постійно його згадують. не забувають про нього, на відміну від українських журналістів, які фактично про нього забувають, і ніхто, крім 17-го каналу, особливо про нього і не згадують. От ви, можна сказати, хіба не перший, хто мене запитав про його страву. Я ж не знаю, можливо, крига нарешті скресне.
Это была адвокат Руслана Кацабы Татьяна Монтян. Ну, мы знаем Татьяну Монтян, она эмоциональный очень человек, и мы знаем ее как публициста, которая пишет очень яркие вещи в Фейсбуке. Также мы ее знаем как политика, которая, ну, несмотря на свои политические идеи, она не смогла, к сожалению, до сих пор быть избранной, хотя она избиралась, например, вот на последних выборах, на последних местных выборах, но это не имеет отношения к данной ситуации. Мы для того, чтобы более полно подать эту картину с Русланом Кацабой, я сразу, кстати, хочу сказать, что ну вот я лично бы, то есть я уже не сделал то, что сделал Руслан Кацаба, естественно, я не поддерживаю, например, я лично не поддерживаю то, что Руслан Кацаба, те идеи, которые он продвигает. Ну, мне кажется, что возможность его эти идеи продвигать, она все-таки ему дается, и он может говорить много вещей как журналист. Вот. Ну, и как журналисты, вот мы с Викторией Ермолаевой, у нас есть еще одна точка зрения на эту ситуацию. Вот Виктория больше об этом скажет.
Я скажу, что Руслана Кацабу поддержали не только украинские журналисты, но и ряд общественных, правозащитных организаций и даже всемирных. И независимый медиапрофсоюз Украины также, в свою очередь, после начала этой истории сделал заявление в поддержку Руслана, не в поддержку его идей, а в поддержку Руслана Кацабы как человека, который имеет право высказывать свою точку зрения. И подробнее об этой позиции независимого медиапрофсоюза Украины в телефонном разговоре нам рассказал Юрий Луканов, глава независимого медиапрофсоюза Украины.
Коли його затримали і посадили в СІЗО, то медіапрофспілка зробила заяву, а ми довго дискутували, треба підкреслити. Це не був консенсус, але більшістю голосів, 7-9, по-моєму, ми прийняли заяву наступного змісту. Що так, ми усвідомлюємо, що Кацаба працював в рамках московської пропаганди. Він повторював тези московської пропаганди. Наприклад, про те, що з того боку теж типу нормальні пацани воюють, і треба примиритися, і так далі, і так далі. Але при всьому при тому його затримання, ми не виключали, що він міг бути справді людиною, яка тісно пов'язана з спецслужбами російськими. Але в той же час, розумієте, для цього потрібні були, для того, щоб його затримувати, необхідно було мати дуже-дуже вагомі докази. І в той час затримання виглядало дещо легковажним. Тобто не виглядало так, що слідство або суд отримав достатні докази. Причому це була не тільки наша думка, так само висловилися Євген Захаров і Аркадій Бущенко, відомі правозахисники, Євгенія Закревська висловлювалася аналогічним чином і так далі. Тобто його вина не була підкріплена достатніми юридичними доказами. Ось так. Така була заява.
А чи слідкували ви за подальшим розвитком подій щодо нього?
Там був ще один суд, який залишив його в СІЗО знову. Це те, про що я пам'ятаю. А так, слідчі з нами ж не ділилися своїми, так мовити, висновками, діями і таке інше. Тому це було просто неможливо.
А чи, може, змінилося ваше ставлення чи ваша думка з того часу, як його вперше заарештували?
Моя особиста – ні. А з приводу колективна точка зору, ми це не обговорювали на комітеті медіапрофспілки. Моя особиста не змінилася.
А от ви кажете, що були суперечки, коли ви приймали звернення від незалежної медіапрофспілки. Яка була думка ваших колег?
Наші колеги вважали, що не потрібно робити таку заяву, оскільки Кацаба є зрадник Батьківщини і так далі, і так далі. І вони це сприймали навіть попри те, що ми констатували факт, що він працював в рамках московської пропаганди, що вони з цим погоджувалися, але вони не погоджувалися, що треба висловлювати занепокоєння тим, що рішення суду не має достатніх аргументів, на нашу думку. Вони були проти цього.
І ви кажете, 7-9 голосів було, так? Я правильно почула?
Якщо я не помиляюсь, можливо, 6-3, я не пам'ятаю точно. Але більшість була така, міцна.
Чи вважаєте ви цю справу прецедентом для українського правосуддя?
Однозначно. Причому певною мірою наша правота була під тим, що от можуть потім, висмоктуючи з пальця, садити когось там. Були випадки, коли двох журналістів, які працювали для російських засобів масової інформації, теж затримали, але ми теж з цього приводу висловилися, але їх потім швидко відпустили, тому що насправді там було смішні якісь аргументи. Люди фотографували якийсь міст в Миколаєві, наприклад. Ну, я теж був в Миколаєві в період цих всіх заворушень, теж фотографував цей міст, так що мене тепер посадити, розумієте, їх випустили. Але, значить, розумієте, тобто, з одного боку, я розумію, що справді в нас діє дуже багато агентів російських спецслужб, однозначно, в тому числі в інформаційному полі, але все ж таки, коли їх садити, оскільки ми все ж таки демократичні, попри війну, то треба мати дуже вагомі докази.
Ми говоримо про те, що, в принципі, в Україні є свобода слова. На вашу думку, чи змінилася ситуація з початком антитерористичної операції на Донбасі?
Загалом в Україні не змінилася. Мало того, я вам скажу, не змінилася вона в... Я працюю також там, в зоні воєнних дій, на війні, вона називається АТО, насправді це війна, ніяка не антитерористична операція, а сором'язливо чогось називається. Там є певні проблеми, звичайно, але в принципі бувають конфлікти, в тому числі у мене були, наприклад, проблеми, але в принципі мені здається, що, скажімо так, наші журналісти достатньо вільно висвітлюють події, які там відбуваються, але в той же час наші журналісти, наприклад, до війни приїжджав на Донбас, висвітлював ці заворушення, проникав навіть в обласну державну адміністрацію, пішов звідти репортаж з логова, так би мовити, ватників, умовно кажучи. Але коли почалась війна, це стало просто неможливо. Якщо він не потрапляє туди, до речі, як це робив Коцаба, за лінією фронту, то це свідчить про те, що він домовився з ними про те, що він журналіст, ну не тільки казав, будь-який журналіст, який туди потрапляє, він буде висвітлювати ті події так, як це вигідно, як це потрібно тій стороні. Він не буде об'єктивним. Більш легко працюють західні журналісти, але наскільки мені відомо, от є інформації, значить, скажімо, я особисто її не перевіряв, але, скажімо, це від тих джерел, яким можна довіряти на 90%, значить, там була проведена така зачистка фіксерів. Фіксери – це ті, хто працюють із західними журналістами, тобто, які їх везуть по певних місцях, перекладачі і таке інше. Тобто, фіксерами стали ті, хто лояльні до Донецької, так званих, і Луганської народних республік. Тобто, вони ведуть західних журналістів, які не знають українською, російською мовою, до правильних людей, яким говорять правильні з точки зору ДНР, ЛНР речі і таке інше.
Это был Юрий Луканов, глава независимого медиа профсоюза Украины, который рассказал позицию профсоюза и свою личную позицию по поводу истории Руслана Кацабы.
Ну и мы продолжаем нашу программу «Киев-Донбасс». В прямом эфире была только что Виктория Ермолаева, я Кирилл Лукеренко. И дальше у нас в программе сегодня песня. Песня – это опять-таки премьера, которую мы... Опять, Виктория, что вы смеетесь? Что вы смеетесь? Вам мои интонации вас умиляют. Ну хорошо. Ладно, песня. Песня у нас, опять-таки, ну, не слишком веселая. И утром, тот, кто был с нашей программой утром, ее уже слышал. Ну, я надеюсь, что... Ну, я, например, ее еще раз хочу послушать. Эта песня тоже, она касается, на самом деле, ситуации на линии разделения. И песня, в общем-то, о том, как вот... Певица обращается к тем людям, которые там находятся, она им говорит, напишите мне письмо. Ну, а певица — это Саша Кольцова, группа — это Крыхитка, и, ну, в общем-то, и все. Песня.
Знаю про тебе нічого, тільки розмір форми чого.
Это была Саша Кольцова, которая также себя называет Каша Сальцова, и группа Крыхетка, ну и новая песня «Напиши мне». И у нас есть новый гость в студии.
Да, я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Эта программа выходит в прямом эфире на Громадському радіо. В студии для вас работают Кирилл Лукеренко, Виктория Ермолаева. И не окончательный, а завершающий гость нашей студии сегодня – это врач-инфекционист, независимый эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат медицинских наук Владимир Курпіта. И поговорим мы о нашумевшей в последнее время теме в Украине. Это проблема вакцинации, в том числе против полиомиелита, детского спинномозгового паралича. Если я ошибаюсь, то пускай специалист меня поправит.
Добрый вечер. Ну, полиомиелит – это инфекционное заболевание, которое может приводить к возникновению параличей у детей.
Ну, я думаю, что в последнее время, на самом деле, мы это название на слуху последнее время. Почему, кстати?
Ну, мы должны понимать о том, что ситуация с полиомиелитом связана с глобальным движением, потому что после исчезновения натуральной оспы, такого заболевания в 80-м году, Всемирная организация здравоохранения все пыталась найти заболевание, которое можно было бы устранить точно таким же принципом. И в начале 2000-х годов такое заболевание было принято, это был полиомиелит. Была разработана такая глобальная кампания по эрадикации полиомиелита вообще на Земле путем массовой вакцинации всего населения.
И что, его искоренили?
Мы имеем сейчас ситуацию по отчетам Всемирной организации здравоохранения, что дикий вирус полиомиелита регистрируется пока что только в трех странах. Это Пакистан, Афганистан и Южный Судан.
Что значит дикий?
Ну, то есть это тот вирус, который в природе существует.
А в природе это где?
Это вирус, который живет в воде. Это вирус, который может передаваться через воду, через грязь, разные руки, собственно говоря, человек его может проглотить. Его было достаточно много в разных странах, в том числе в Украине это заболевание встречалось, в Советском Союзе встречалось. Была направлена такая вот стратегия. И, собственно говоря, мы двигались к тому, что Украина в середине 2000-х годов получила статус страны, свободной от полиомиелита. У нас с того времени не регистрировали случаи заболевания полиомиелитом. Но у Всемирной организации здравоохранения есть определенные правила, по которым она следит, как происходит эта вся ситуация. И одним из этих методов слежения являются два показателя. Это охват вакцинации детей против полиомиелита и регистрация случаев параличей среди детей. Вот, к сожалению, по двум этим показателям Украина, ну, очень сильно отстала в последнее время. В 2015 году 14% детей только было охвачено этой вакцинацией и на начало года. И у нас начали регистрироваться несколько случаев вялых параличей у детей, что, собственно говоря, привело в такое замешательство Всемирной организации здравоохранения, и они сказали, что это чрезвычайная ситуация для Украины.
Насколько мне известно, в последнее время родители массово отказываются от вакцинации своих детей. В чем причина?
Массово ли вопрос?
И массово ли?
Это очень правильный вопрос, массово ли, потому что мы имеем только часть айсберга, которая регистрируется в СМИ. Действительно, антивакцинальные настроения существуют в массе родителей, и они были связаны в том числе с большой антивакцинальной кампанией в 2008 году, которую связывали с применением индийских вакцин на тот момент, и когда был зарегистрирован случай якобы смерти от вакцинации против кори в городе Краматорске. С другой стороны, в стране сложилась другая ситуация, когда вакцин не было. Фактически программа по вакцинации вот 2013-2014 год финансировалась на 40-30%. И вакцин не было. То есть, с одной стороны, создавался ажиотаж по поводу того, что от вакцин могут умереть дети. С другой стороны, вакцин не было. И население действительно находится в абсолютно непонятном, растерянном виде. То ли идти вакцинацию делать, то ли не идти.
Так идти или нет?
Да, обязательно нужно идти делать вакцинацию. Вакцинация при всей своей возможных рисках, которые существуют, ну, как при любом действии и наших походах на улицу, когда мы садимся в автомобиль или одеваем какую-то одежду, пользуемся электрочайником, может быть, имеет свои риски и последствия. Но, тем не менее, вакцинация привела к тому, что у нас фактически исчезли ряд заболеваний, которые были достаточно серьезными. Это первое такое такое наблюдение. Второе наблюдение то, что фактически с помощью вакцинации можно устранить последствия от этих заболеваний, которые, ну, например, как от полиомиелита, это заболевание само проходит достаточно быстро, а последствия в виде параличей у нас как бы остаются на всю жизнь у этих детей, и этим детям, и потом взрослым людям требуется уход, требуется поддержка, требуется финансовая поддержка, в том числе со стороны государства. Некоторые из них живут полноценной жизнью, но, тем не менее, не всем это удается в нашей стране. Я очень благодарен, например, депутату прошлого созыва Сушкевичу, который как бы на своим примером, он переболел полиомиелитом, поэтому это не секрет, и он рассказал о том, что да, у него жизнь сложилась, но на самом деле его инвалидность, прикованность к коляске, это является последствием этого заболевания.
Ну, мы помним этого депутата, да, мы его очень хорошо помним, и вопрос к вам на самом деле вот такой. Очень многие люди обращают внимание, я имею в виду специалисты, обращают внимание на то, что последствия неприятные возникают после вакцинации, особенно если идет на вакцинацию нездоровый ребенок, например. Вот как это вычленять? Как вот выявлять, когда здоровый ребенок, когда нездоровый? Потому что обращают внимание, что да, если человек заболел, ну зачем ему делать вакцину? Ну почему это не выявляется?
Ну, я скажу о том, что показаниями, противопоказания и вот определение здоровый или больной ребенок обозначены в приказе Министерства здравоохранения, которое регулирует вакцинацию. С другой стороны, в Украине в связи с вот этой вот ситуацией с вакцинами очень уж сильно дуют на воду обжегшись на молоке. И во всем мире наличие насморка у ребенка или небольшой температуры не является противопоказанием к проведению вакцинации. Второй момент — это то, что во всем мире не делается вакцинация, то есть можно делать вакцинацию сразу против нескольких заболеваний одновременно. В Украине, слава богу, это применяется, но оно применяется в виде комплексных вакцин. А во всем мире это могут быть даже вакцины отдельные, как таковые. То есть делали ребенку 5 укольчиков, и на это все закончилось. То есть почему это происходит? Потому что Украина не является производителем вакцин. Все вакцины, которые завозятся к нам, они завозятся из-за рубежа. И как только появляется вопрос, связанный с фармпроизводителями, так тут же возрастает, с одной стороны, недоверие населения, потому что население у нас не верит практически никому, ни политикам, ни фармпроизводителям тем более. С другой стороны, возникают коррупционные риски, связанные с тем, что в Украину могут продать достаточно дорого как бы вакцины, и любые попытки снизить эту цену могут иметь обратный эффект. Что, собственно говоря, происходило в 2008 году, и что происходит сейчас.
А что вы
сейчас
имеете в виду как обратный эффект?
Как только появляется так называемое усиление антивакцинальных кампаний, связанное с тем, что сразу же появляются статьи о том, что у нас массово погибают дети или появляются какие-то побочные реакции и так дальше.
То есть вы имеете в виду?
У меня вопрос просто встречный. То есть когда у нас в прошлом году было провакцинировано 40% детей, почему-то этих статей не поднималось. Когда у нас в 2002-2004 году регистрировалось там 2-4 тысячи случаев кори, у нас вопрос не поднимался по поводу того, что это имеет серьезные последствия для населения, популяции. Как только у нас появляется как бы вопрос о том, что в 2008 году привезли индийскую вакцину, и тут же выплеснули море грязи о том, что один из самых крупнейших производителей вакцин в мире, Институт серологии Индии, показали фильм, где показали, что они берут воду неочищенную, что там индусы как бы моют ноги и руки, а потом из этого делают вакцины. Ну, то есть какие-то абсолютно ненормальные вещи, но они кем-то инспирируются. Я не говорю, что это фармпроизводители. Скорее всего, это было связано в том числе с политикой, потому что Украина на тот момент отказывалась от российских вакцин, переходила на международные вакцины. Вполне вероятно, что это было связано в том числе и с вот этой игрой.
Вы говорили о том, что в начале 2000-х или в середине 2000-х годов было, сколько вы сказали, случаев кори?
Извините, 2011-2012 год. Это было около 2000 регистрировалось.
А сейчас?
А сейчас в связи с тем, что у нас прививок против кори нет, мы приблизительно находимся в такой же ситуации. Заболеваемость кори в Украине одна из самых высоких в Европе. И это может повлиять в том числе на наши отношения с Европейским Союзом, в которых вакцинация против кори является обязательным. Вакцинация против полиомиелита является обязательной. Например, я скажу такой пример, что в Пакистане сейчас, для того, перед тем, как вылететь в Евросоюз или в Соединенные Штаты Америки, у них на паспортном контроле каждому вылетающему, независимо, это взрослый ребенок, капают вакцину против полиомиелита. Иначе тебя не выпустят из страны. То есть ты можешь влететь в какую-то другую, конечно, страну, но если у тебя прямой рейс, ты не сможешь вылететь. Ну, таким образом страны себя обеспечивают от ввезения с этих стран серьезных достаточно заболеваний.
Очень интересно. А вопрос, у меня еще один вопрос, а потом Виктория очень хочет спросить. Какая ситуация с вакцинацией сейчас на востоке Украины? Я имею в виду прежде всего Донбасс и территории, как которые контролируют украинское правительство, так и те территории, которые оно не контролирует.
Ну, ситуация с вакцинацией вообще в стране очень плохая, потому что в этом году до сих пор не осуществлены закупки вакцин. А на неподконтрольной территории эта ситуация еще больше усугубляется, потому что фактически вследствие принятия постановления Кабинета министров поставки товаров, которые покупаются за государственный бюджет, прекращены на эту территорию. Вполне вероятно, что нету такой информации у меня сейчас. Возможно, идут поставки за счет гуманитарной помощи, которую предоставляет международная организация, либо предоставляет с российской стороны. Но я думаю, что серьезного учета или охвата этим нет. Более того, я думаю, что такие же проблемы возникают у внутренних переселенцев, которые переселились в Украине с этих территорий, потому что у них все равно остается ограниченный доступ к медицинской помощи в целом.
Я напомню, что мы ведем беседу с врачом-инфекционистом, независимым экспертом в сфере общественного здравоохранения, кандидатом медицинских наук Владимиром Курпитой. У меня такой вопрос. Несколько месяцев назад, если я не ошибаюсь, была информация в интернете на нескольких ресурсах о том, что некоторые врачи или некоторые медицинские учреждения используют, как так говорится, замороженные вакцины, которые сначала замораживают, а потом размораживают, и якобы это приводит к ужасным последствиям, и болеют дети. Можете ли вы либо подтвердить, либо опровергнуть такую процедуру?
Уже было несколько раз объяснение этой ситуации. Я попробую еще раз рассказать для наших радиослушателей, что в связи с тем, что Украина не справлялась с закупкой вакцины, было обращение к международным партнерам. Правительство Канады выделило 3 миллиона канадских долларов на покупку конкретно вакцины против полиомиелита. Была закуплена вакцина французского производства, и первая партия этой вакцины была поставлена в мае месяце, в конце апреля, начало мая. Эту вакцину в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и по согласованию с производителем было заморожено на складе, который находится в городе Киеве. Это в связи с тем, что в принципе, и Всемирная организация здравоохранения, и производитель говорил, что это безопасно. Но, тем не менее, в связи с тем, что появилась паника среди населения Украины, эта вакцина до сих пор находится на складе в городе Киеве и сейчас проходит повторную оценку на свою безопасность. В сентябре месяце была получена вторая партия этой вакцины, которая уже не проходила вот эту процедуру разморозки-заморозки, и она доставлена в регионы Украины, включая подконтрольные территории Луганской и Донецкой области, где прошел первый тур. Первый тур прошел в ноябре, с 30 ноября начался второй тур вакцинации. Таких туров должно быть 3.
Расскажите еще о таком понятии, как комплекс прививок. То есть, когда делается одна прививка от нескольких инфекционных заболеваний, если я правильно понимаю, да?
Да.
Что это?
Есть в Украине вопрос вакцинации регулируется несколькими законами и отдельными приказами здравоохранения. Есть такой закон Украины о защите населения от инфекционных заболеваний, в котором указано, что государство гарантирует вакцинацию против и обязует проводить вакцинацию от 6 заболеваний. Это туберкулез, гепатит Б, дифтерия, столбняк, полиомиелит и кори. Вот эти 6 заболеваний являются обязательными. В 2010 году была принята государственная программа отдельным законом, в котором помимо этих заболеваний были добавлены еще 4 заболевания, которые можно проводить с помощью прививок. Профилактику – это гемофильная палочка, это паротит, краснуха и... Сейчас не вспомню.
Пока вы вспоминаете, да. Продолжайте мысль.
На основании этого были разработаны специальные приказы Министерства здравоохранения, которые рассказывают, когда нужно проводить вакцинацию, кого нужно вакцинировать и какими объемами вакцинации нужно делать. Это так называемый календарь прививок. Вот календарь прививок Украины говорит о том, что нужно вакцинировать всех новорожденных до какого-то времени, там до 18 месяцев они должны пройти весь комплекс прививок. И эти прививки могут осуществляться либо в виде поливакцин, так называемых, то есть когда 5 это вакцины, которые содержат специальные вещества для защиты от 3-4-5 заболеваний. Это комплексные вакцины, которые применяются в Украине, которые покупает Министерство здравоохранения.
Это безопасно?
Это безопасно абсолютно. Это доказано, что это эффективно, безопасно, никаких проблем в этом нет. И помимо этого используются вакцины против одного заболевания, например, вакцина БЦЖ, которая, к сожалению, в стране постоянная проблема в 2015 году. Это вакцина против туберкулеза, но она как бы моновакцина, она используется разово, для каждого ребенка должна использоваться. А если еще говорить о вакцинации, то мы должны помнить о том, что вакцинация очень важна с точки зрения расхода на здравоохранение, потому что стоимость одной вакцины, ну, в Украине где-то будет стоить порядка так 3-4 евро одну вакцину. В том случае, если мы имеем случай заболевания, то этот случай заболевания может вылезти в расходы в 1000 евро. И в связи с тем, что, к сожалению, наше здравоохранение не финансируется достаточно в целом, эти средства лягут на плечи семьи, которая будет оплачивать эти лекарства, и потом как бы это будет гораздо больше выливаться в и финансовые расходы в том числе.
Вот вы как специалист в сфере здравоохранения, как кандидат медицинских наук, вот вы можете оценить вот то, что сейчас происходит в Украине, экономический кризис, вооруженное противостояние, много людей без работы, ну, беда. Иногда беда, иногда кому-то это дает новые надежды, но как эти потрясения, они сказываются на здоровье людей? И как вот с этим, и какова судьба вакцинации вот в этих непростых условиях?
Очень хороший вопрос, потому что, как ни странно, ситуация с военным конфликтом имеет две стороны медали. С одной стороны, мобилизация происходит населения, и люди, как правило, не болеют обычными заболеваниями, которые связаны с, там, с гриппом, простудными заболеваниями. Это не встречается. И пример Украины, например, по Донбассу и Луганску, вот несмотря на то, что там полетела инфраструктура, возникли какие-то еще другие проблемы, не было видно серьезных, как бы, роста именно инфекционных заболеваний. Но если человек находится очень длительно в состоянии стресса вот этого, тогда начинают на первый план выходить другие неинфекционные заболевания, которые связаны с депрессией, которые связаны с обострением хронических заболеваний неинфекционной природы по сердечно-сосудистым заболеваниям и так дальше. В этом плане вакцинация, безусловно, остается очень эффективным методом профилактики тех заболеваний, особенно среди детей. И она на самом деле стоит не так уж много по сравнению с общими затратами системы здравоохранения. И мы должны думать о будущем. То есть война в любом случае закончится. И у нас должны быть здоровые дети, у нас должны быть здоровые семьи, поэтому вакцинация очень нужна.
Скажите, есть ли у вас информация по поводу того, вакцинируют ли детей и взрослых людей на территории временно неподконтрольной украинской власти?
На данный момент такая информация отсутствует, и это вопросы очень важного характера, которые... Но, с другой стороны, в Украине с помощью международных организаций, в частности ВОЗа и ЮНИСЕФа, созданы так называемые кластеры, которые рассматривают вопросы по оказанию медицинской помощи. И я думаю, что на одном из кластеров будет рассматриваться вопрос, в том числе, вакцинации, потому что это серьезная проблема, но пока что этот вопрос не выносился на обсуждение. Более того, это связано также с тем, что Украина пока что не закупила вакцины самостоятельно. Это договор на данный момент заключен с детским фондом ООН ЮНИСЕФ. И мы очень надеемся, что к концу года, началу следующего года партия вакцин поступит. То есть ее нету сейчас не только на неподконтрольной территории, и этих вакцин в массовом порядке нету как бы вообще на территории Украины.
У нас в гостях кандидат медицинских наук Владимир Курпита. Это он эксперт в сфере общественного здравоохранения. Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Я Кирилл Лукеренко, со мной в студии также Виктория Ермолаева, моя коллега. И я хочу напомнить, что вы слушаете эту программу в Киеве. Вы можете ее слушать, может быть, вы ее слушаете в Волновахе, а может быть, вы ее слушаете в Краматорске, а может, в Красноармейске. А в Луганской области нас можно слушать в Старобельске, Беловодске, Белолуцке, Зариновке. Ну, даже до некоторых районов Луганска и Донецка добивает наш сигнал, так что мы надеемся, что и там нас слушают, как и в части Ростовской области. Ну, у меня на самом деле вопрос к нашему гостю. Все-таки вот очень непростое время и потрясение. А сейчас еще и зима. Какие вообще ваши советы просто нашим слушателям? Вот как беречь себя...
И слушательницам.
И слушательницам, да. Как беречь себя в это непростое время?
Будем гендерно чувствительными, говорить о слушателях и слушательницам. Безусловно, можно говорить какие-то банальные вещи, связанные с тем, что не переохлаждаться, тепло одеваться и так дальше, но мы должны понимать, что в условиях, особенно прифронтовой зоны, серой зоны и даже той зоны, которая находится не вне болевых действий, очень сложно как бы это обеспечить. Но тем не менее, оптимизм — это очень большая профилактика в заболевании. И поэтому солнце пробивается, ситуация меняется. Я очень надеюсь, что эта ситуация изменится очень быстро. Поэтому чаще улыбаться друг с другом. Второй момент — это то, что, безусловно, все инфекционные заболевания, они передаются при большом скоплении людей. Поэтому, по возможности, все-таки в это зимнее время попытаться избегать большого скопления людей. Это не говорит, что не нужно там с семьей встречаться, с компанией. Ну, как бы, все-таки береженого Бог бережет.
Нет, ну в школу не ходить нельзя.
Нельзя, абсолютно. Абсолютно.
Мыть руки.
Обязательно. То есть, как ни парадоксально, даже при обычных вещах, которые связаны с гриппом, с респираторными заболеваниями, которые все думают, что они передаются через воздух, мытье рук снижает в несколько раз риск заболеть. Это вопросы по поводу применения нетрадиционных средств, которые все-таки, я надеюсь, доступны есть. Это лук, чеснок, это вопросы, связанные с калиной, которые еще, может быть, собрать до первого снега. Это вопросы, связанные с тем, что обильное питье, количество теплого чая будет помогать в данной ситуации согревать и душу, и помогать в предотвращении заболевания.
Ну вот все-таки мы, наверное, не закончим на этой ноте, а у меня все-таки вопрос совсем другого плана. Вы как со стороны, у нас, конечно, мало времени осталось, а эта тема очень большая, но вы со стороны. Вот у нас в медицине, у нас происходит реформа, мы движемся куда-то, вы что-то заметили или еще нет?
Я могу сказать о том, что все хотят очень быстрых изменений в медицине. Но, к сожалению, медицина Украины в течение 25 лет находилась в состоянии стагнации. Особенно это касалось маленьких городов, районных центров, сел. У меня теща живет в Краматорске, если слушает, привет. Как бы, но и, к сожалению, вот этот груз, который, который медицина как бы тянулась, и который я удерживала, не давала развиваться, его разбить в течение года не получилось. Но, тем не менее, наметки есть, прогресс есть. 16 декабря будут парламентские слушания по реформе здравоохранения, на котором, я думаю, мы услышим и то, что получилось, и то, что не получилось сделать. Я не думаю, что будет существенное увеличение финансирования системы здравоохранения в 2016 году, к сожалению. Но новые подходы к вопросам того, как использовать деньги в медицине, потому что деньги там есть, их нужно научиться использовать. Очень важный момент, это момент связан с тем, что часть закупок передали международным организациям, и мы надеемся на снижение цен на эти медикаменты.
И самое... Снижение цен. Вы говорите о снижении цен. Ну, невероятно.
Я говорю о снижении цен для тех программ, которые покупает государство. Uh-huh. Это всего 7 программ. К сожалению, к ним не относятся программы по профилактике гриппа, сердечно-сосудистых заболеваний, цитрамона и анальгина, которые чаще всего люди покупают в аптеках. И вот тут имеет место вторая сторона, которая не очень хорошая, потому что правительство планирует ввести 20% налог на лекарства, и можно ожидать, что с 1 января, если этот налог будет введен, то мы увидим в аптеках реально на 20% повышение
цены. То есть что вы есть. Говорите о том, что часть там целевая какая-то вот эта программа будет дешевле, но по остальным очевидно будет повышение цен.
Да, то есть Министерство здравоохранения на данный момент покупает только около 10% всех лекарств, которые в Украине находятся. Все остальное 90% покупаем мы с вами.
Когда будет точно известно, будет ли повышение или нет?
Но это все зависит от голосования за государственный бюджет, потому что это один из налогов, который Минфин предлагает внести в государственный бюджет.
То есть на данный момент еще такого решения нет. Мы еще не напугали наших слушателей.
Мы не напугали наших слушателей окончательно, но тем не менее очень много сейчас проводится и активной лоббистской работы, и таких переговоров с Минфином для того, чтобы показать, что это социальная ответственность правительства, социальная ответственность государства, и Украина должна все-таки поворачиваться лицом к своим гражданам.
Спасибо большое. У нас в студии был кандидат медицинских наук Владимир Курпита. И со мной в этой студии я, Кирилл Лукеренко, и со мной Виктория Ермолаева.
Звукорежиссер эфира Дмитрий Смеян. Это была программа «Киев-Донбасс». Услышимся.
До свидания.